Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». Я, Александр Ананьев, продолжаю задавать свои вопросы неофита, насельнику Московского Сретенского монастыря, руководителю просветительского центра Сретенского монастыря и иеромонаху Андронику Пантаку. И сегодня мы говорим о даже не просто мечтах, а о грехе мечтания. Вот какой у меня вопрос к вам, отец Андроник. Вот это выражение, которое я услышал от одного из своих собеседников, грех мечтания, есть ли в Священном Писании упоминание о так называемом грехе мечтания?
Знаете, в каких-то моментах священник обязан сказать «я не знаю». Вот, я потому что сейчас без подготовки, честно говоря, не вспомню. То есть, есть ли именно в Священном Писании. Вот, потому что то, что я помню, то, что Господь говорит про когда ты посмотришь на женщину с целью ее вожделеть. Да, то есть, там, кстати, именно в греческом именно с целью ее вожделеть написано. Кстати, в славянском очень хорошо переведено воеже, да, то есть конструкция цели. У нас просто сразу, да, поясню, что у нас некоторые в синодальном написано, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот прелюбодействовал с ней в сердце своем, и некоторые начинают переживать, что ну случайно так вот, знаешь, типа, вот сейчас идешь по городу, тут же все вокруг там у нас, да, чтобы не видеть рекламу, нужно просто закрыть глаза, да, вот, и человек может случайно куда-то посмотреть и начинает очень переживать. Но там все-таки Господь говорит именно в греческом тексте Писания, кто посмотрит с целью. А это вот как раз скорее про мечтание. Да, то есть ты смотришь с целью разжечь в себе там какие-то там страсти там, да, и так далее. Вот. Но сходу сейчас я не хочу вам врать, поэтому я не вспомню.
Святые отцы, в частности, Феофан Затворник, отмечали, что мечтания происходят от страстей грешного человека. Я так полагаю, речь о тех мечтаниях, о которых мы с вами поговорили в первой части. Мне стало любопытно, что именно страсти именно грешного человека, там все мы, так или иначе, грешные люди, именно страсти грешного человека являются источником нашей мечты.
А можно я вам сразу сделаю замену понятия? Просто отцы тоже, они говорят святоотеческим языком, который современным людям не всегда понятен. А у некоторых слов есть очень точный перевод на современный язык. А знаете, что такое страсть?
Я помнил какое-то время, но забыл, отец Андроник.
Страсть от слова страдание, страдательность. Да, в греческом пафос, вот, дословно можно перевести либо как недостаточность, либо как потребность. Вот слово «потребность» для нас очень понятно. И почему грешного человека? Потому что есть потребности естественные, а есть потребности греховные, а есть естественные потребности, которые, ну, как бы вот, ну, которые мы извращаем. Да, то есть, как сказать, которым мы, может быть, слишком много внимания уделяем. Поэтому говорится вот в этой конкретной цитате «страсти грешного человека», то есть потребности грешного человека, вот, то есть они могут быть вполне себе хорошими. Но вот мы возвращаемся к той же истории с нашим животным началом. Да? То есть грешный человек, он может даже хорошие потребности поставить во главу угла, и тогда они станут вредными.
Я сейчас пытаюсь сформулировать какой-то простой способ понять, достойны ли твои мечты христианина или нет? Прежде чем я поделюсь с вами своими соображениями, может быть, у вас есть простой рецепт, как понять, вот ты в ту сторону, с позволения сказать, мечтаешь, или тебя уже несет в другую?
Я предложу как бы два ориентира. Первый, о котором я уже говорил, это Евангелие. То есть, ну, по-хорошему, христианину важно читать постоянно Евангелие, как преподобный Серафим Саровский говорил, да, чтобы ум плавал в словах Священного Писания, чтобы ты мог сверяться. Потому что если твое желание не противоречит тому, что говорил Христос, то плохого в нем уже точно ничего нет. Вот. Но иногда мы читаем, даже читаем Евангелие, несколько ангажированно. И поэтому отец Иоанн Крестьянкин дал прекрасный совет, который я тоже часто вспоминаю. Он говорил, главное в духовной жизни – это вера в промысел Божий и рассуждение с советом. То есть, одно дело, я рассуждаю сам, да, и соотношу свою жизнь с Евангелием, а другое, я еще привлекаю других людей, да, христиан, которым я доверяю, да, христианской жизни, которых я знаю, и еще спрашиваю их. То есть, мне кажется, это вполне себе рабочая история. Я рассмотрел, и мне кажется, что ну, мое желание не противоречит Евангелию. Потом я привлек вот тех советчиков, да, которых мне, с которыми я доверяю. И тоже с ними посовещался, и когда вот мы вместе пришли тоже к какому-то выводу, что да, ничего плохого нет, здесь можно быть уверенным, мне кажется. И потом не надо бояться ошибаться, самое главное. Потому что ошибки тоже часть нашей жизни. Мы все ошибаемся, это жизнь, и поэтому даже если мы куда-то не в правильную сторону пойдем, в какой-то момент поймем, что мы что-то делаем не так, всегда есть возможность обратиться к Богу, покаяться, и Господь всегда нас подлатает, исцелит, направит в нужную сторону. Вот у меня такие соображения по этому поводу.
Я попробовал для себя сформулировать критерии очень просто. Если ты мечтаешь о благе других, своих близких или незнакомых людей, если ты мечтаешь собрать 166 миллионов рублей на то, чтобы двухлетнему мальчику сделали укол, который спасет ему жизнь, это хорошие мечты, это хорошая цель. Этому можно посвящать и свое время, и свои силы, и всего самого себя. Если же ты мечтаешь о новом блестящем черном автомобиле для себя, то это плохая мечта, и она ведет тебя не туда.
Соглашусь, но немножечко не соглашусь. Мне кажется, что здесь есть тоже такая проблема, что иногда человек может как бы хотеть чего-то хорошего для других, но на самом деле он хочет этого для себя.
Гордыня?
Ну, конечно, наша любимая, конечно. То есть я, допустим, хочу создать лекарство от рака. Зачем? Чтобы стать известным врачом, чтобы войти в историю как создатель лекарства от рака. Да? И с одной стороны, и Господь как-то использует даже такие наши тщеславные стремления, да, и старается их направить на пользу. А с другой стороны, приобретет ли сам человек пользу от этого? Вот для христианина большой вопрос. То есть я согласен, вот во многом согласен, что действительно мечты, которые вот сугубо для себя, да, они могут быть не очень конструктивными, но опять же, если мы говорим о каких-то потребностях своих, то вполне себе даже человеческие потребности, их нельзя отрицать, они есть. И вот здесь вопрос. Дорогущая черная машина, может быть, тебе не нужна. Но, в принципе, может быть, у тебя такой ритм жизни, что тебе, в принципе, нужна нормальная добротная машина. Такой же тоже может быть. Вот. И человек может хотеть машину, да, и стремиться к этому для себя, конечно. Но потому что он просто уже не вывозит, жить в таком ритме, да, в котором он живет и постоянно ездит на электричке. Это нормально. Главное, чтобы эта машина не становилась во главе нашей жизни.
Чтобы не осел на тебе ездил, а ты ездил
на осле. Вполне себе правильно.
Готовясь к нашему разговору, отец Андроник, я вспомнил одну замечательную речь, которая тем актуальнее, что вот сейчас в Соединенных Штатах происходит. Та самая знаменитая речь, произнесенная проповедником американским Мартином Лютером Кингом-младшим, «I have a dream». Он произнес ее 28 августа 1963 года со ступеней мемориала Линкольну. Вот фрагмент этой речи.
I have a dream that one day...
Я мечтаю, что придет день, когда мои 4 ребенка будут жить в стране, где они будут судимы не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами. Я мечтаю, что наступит день, когда штат Миссисипи, изнемогающий от жары несправедливости и гнета, превратится в оазис свободы и справедливости. Я всегда восхищался этой речью. Она наполнена, я вот только сегодня это выяснил, она наполнена отсылками к Библии, книге пророка Амоса, книге пророка Исаии, к Псалму 30-му, ибо на мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его. Понимаете, то есть это такая потрясающая речь. И вот сейчас, в контексте нашего разговора, я пытаюсь переосмыслить свое отношение к этой речи. Сразу как-то возникло в голове, я услышал слово «мечта», это уже такой маркер, значит, в этом смысле замечательный Мартин Лютер Кинг, он как бы грешник, а с другой стороны, получается, что он ведь не о своем благе заботится, он заботится о благе своих чернокожих братьев в Америке, которых угнетают.
Угу. Ну вот я здесь опять о том же, что для святоотеческого богословия все-таки мечтание становится проблемой, когда это либо фантазия, либо когда ты ставишь себе цель, которая затмевает для тебя цели духовной жизни. То есть, в принципе, желать чего-то хорошего, и в том числе исполнить какие-то своих потребностей, если это адекватно, если это занимает свое место в жизни, это нормально. Просто у нас слово «мечтать», оно слишком, в этом смысле, слишком универсальное. Мне кажется, точнее слово «фантазия». Вот то, что является грехом, это то, что отцы точнее бы назвали фантазией. Вот. И, кстати, вы говорили про цитаты святоотеческие. Мне кажется, может, было бы интересно как раз их посмотреть на эту тему.
Ну вот, например, Феофан Затворник утверждает. «Нам представляется, – говорит он, – что помечтать, дать волю течению мыслей, ну вот как вы верно заметили, фантазировать, вот мне сейчас это слово очень понравилось, дело не только не вредное, но и довольно приятное. Но, братья, – говорит Феофан Затворник, – коль скоро такое движение помыслов есть в руках сатаны средство к соблазну, то в нем надо искать самого тлетворного действия на душу».
Ну вот, собственно, о чем я и говорю. А вот в чем проблема фантазий? А мне понравилась формулировка, которую я, к сожалению, не помню, где прочитал, что проблема фантазий в том, что человек, фантазируя, он уходит в некий придуманный мир. Но самая главная проблема, что Бог в это время остается в реальном мире. То есть ты вступаешь в пространство, да, в пространство придуманное, в котором нет Бога. Ну вот, и оно тебя поглощает. И в этом смысле фантазия, она действительно может быть чревата проблемами, потому что реальный мир, ну как-то, знаете, далеко не всегда совпадает с нашими фантазиями. А отсюда расстройство, отсюда недовольство. Причем недовольство, смотрите, на ровном месте. То есть мир-то не изменился. Мир какой был, такой и остался. Но я посидел, пофантазировал, как бы, я не знаю, там, условно говоря, человек там мечтает, ну как там, плох тот солдат, который, да, не мечтает стать генералом. Вот писать себе солдата, да, который вот сидит, мечтает, как вот он там в генеральской фуражке, в погонах там стоит, и какой-нибудь принимает какой-нибудь парад. Вот он сидел, помечтал, значит, 15 минут, а потом раз и вернулся опять к своей обыденной жизни в часть, и как-то вот все стало так тоскливо. Ну, как бы и раньше все было так же. Только сейчас-то он попредставлял себя, да, а потом вернулся к своему естественному состоянию. Все-таки фантазия во многом происходит от неумения принять и прожить вот нынешний момент жизни. Потому что меня не удовлетворяет, меня не устраивает моя жизнь, я не умею, самое главное, получать от нее удовольствие. Вот. А то удовольствие, которое мы пытаемся получить в фантазии, оно эфемерное, и оно, на самом деле, еще очень опасное, потому что с точки зрения, вот, опять же, процессов биологических в мозгу, это целый отдельный механизм, кстати. Вот мы с моей хорошей знакомой, с психологом, которая сейчас в Америке защищает PhD, немало говорили на тему медитации.
Неожиданно.
Да, потому что медитации зачастую сейчас представляются людям, даже некими психологами, как некие такие нерелигиозные практики, когда тебе нужно просто что-то попредставлять, пофантазировать. То есть представьте себя на берегу океана, и там могучие волны накатывают там друг за другом на побережье, там солнце садится, там, не знаю, окрашивает розовым цветом пальмы, и тра-та-та-та-та-та-та, и все такое. И вот представьте себя там и почувствуйте спокойствие. Но проблема в чем? Когда такое происходит, просто святые отцы не знали там тонкости работы мозга, да, ученые вообще только вот последние годы смогли, ну там последние десятилетия, может быть, пару десятилетий, смогли вот достаточно глубоко так залезть в мозг человека, но у нас в мозгу на самом деле есть такой интересный механизм. А когда происходит какой-то стресс, то есть что-то, что нам не нравится, что нас не удовлетворяет, что нам кажется какой-то проблемой, а в нашем мозгу есть такая часть, которая называется амигдала. Амигдала выстреливает как бы вот этот сигнал об опасности, да, или там, ну, о дискомфорте. А префронтальная кора в мозгу отвечает на это таким противоположным сигналом, и в этом префронтальная кора в это время формирует что? Она формирует доводы и формирует какую-то позитивную повестку. Вот, то есть, если сигнал префронтальной коры достаточно сильный, да, то мы понимаем, что проблема не такая страшная. И вот этот естественный процесс в организме, когда одна часть мозга выстреливает как бы как лампочка в машине красным светом, да, а потом мозг на это реагирует, ищет доводы, размышляет, смотрит, настолько ли все страшно, и самое главное, ищет пути решения проблемы. Вот это самое главное. А что происходит, когда человек начинает фантазировать или занимается такими медитациями, которые предполагают вот подобные фантазии? Амигдала выстреливает стрессом, да, загорается красная лампочка, а дальше человек уходит в область фантазии, и это не дает процессам в мозгу происходить естественным образом. То есть в ответ префронтальная кора не формирует доводы и не ищет пути решения. И самое страшное, что для человека такие медитации или такие фантазии, они становятся чуть ли не медицинским наркотиком, ну как бы не физиологическим, чуть ли не физиологическим наркотиком. То есть каждый раз, когда возникает проблема, у человека появляется такая беззащитность, у него ему становится все сложнее и сложнее формировать какие-то пути решения проблем, потому что мозг еще не тренируется, вот, когда стрессовые ситуации. Вот, и со временем человеку становится важно в ситуации стресса убежать в фантазии. И вот это проблема, это очень серьезная проблема. Когда человек не проживает, да, свой стресс, он не проживает то, что его не удовлетворяет в жизни, он не ищет пути решения. Потому что ставить себе цели – это тоже такой путь решения, да, каких-то проблем. А он уходит в область фантазий. И в этой области фантазий, да, ему становится хорошо. Но это ситуация, когда мы не решаем проблему, не двигаемся в пути ее решения, а когда мы просто вот заклеиваем лампочку, чтобы ее не видеть.
Что-то сродни воздействию алкоголя на организм человека.
А это работает ровно так же, как алкоголь и наркотики.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Насельник Московского Сретенского монастыря, руководитель просветительского центра иеромонах Андроник Пантак развенчивает мои фантазии одну за другой в нашем разговоре, посвященном нашим мечтам. Мечтать не вредно, и вредно ли мечтать? Об этом мы сегодня говорим. Я сейчас внимательно вас слушал и понимаю, что моя мечта, которой я делился со своими друзьями относительно недавно, мечта лет в 60 поселиться в старом маяке смотрителем, чтобы была лодка, на которой я по утрам плавал бы за рыбой, а вечерами бы смотрел на закат в компании своего старого лабрадора. В общем, я был уверен, что она точно делает мою жизнь лучше и меня лучше. Оказывается, это огромный вред для меня.
А пока нет. Но знаете, в чем проблема? Наступит 60 лет. Да, и вот в этом проблема кризисов. Вот, например, там, ну, тот же там пресловутый кризис среднего возраста. Это же не проблема количества лет. Это проблема, что человек себе напредставлял, какой будет его жизнь, а она, зараза, не такая. И вот проблема в том, что сейчас эта мысль может вас успокаивать. Но вместо того, чтобы решать те проблемы, которые у вас по жизни происходят, вот, когда, вот просто можно отследить, когда у меня появляется эта мысль. В связи с чем? Да? Какие трудности в моей жизни происходят, что я бегу от решения проблемы вот в этот вот маяк? Потому что сейчас это хорошо, но когда наступит 60 лет, может случиться очень серьезный кризис. И этот кризис можно будет очень тяжело преодолевать.
Коли мечтание – это… фантазии, хорошо. Коли фантазии – это действительно грех, стоит ли, нужно ли исповедоваться в своих фантазиях, как в обычных рядовых, например, связанных с старостью на маяке, так и о каких-то более греховных фантазиях вот на исповеди?
Ну, я всегда люблю сразу, опять же, вводить ясность терминологии. Грех для православного богословия – это не нарушение Божественного уголовного кодекса. Да, это такое внешнее свидетельство греха, которое мы можем его выявить. А по сути для человека грех – это все-таки травма. Да, это повреждение. То есть именно поэтому мы и говорим, что фантазия – это грех. Не потому что ай-яй-яй нельзя, а потому что, слушай, тебе будет плохо. Да, у тебя начинает неправильно работать там мозг, у тебя неправильно начинает выстраиваться жизнь. И поэтому, да, фантазия, как и в любом другом грехе, мы исповедуемся. Это не значит, что ты виноват, это не значит, что ты плохой. Да, это значит, что ты просто, действительно поддался той истории, когда твоя психика, она сбежала от решения проблем. А если в краткосрочной перспективе это еще может быть прикольно, вот, то в долгосрочной перспективе это явно чревато последствиями. Поэтому в фантазиях, конечно, я исповедуюсь, если начинаю фантазировать. Хотя, вот честно говоря, я, кстати, какое-то время назад для себя отметил, что у меня вот эти вот юношеские фантазии, они с какого-то времени отошли на второй план. Я вот проанализировал для себя. Я не скажу, что я вообще никогда там, да, но этого стало в моей жизни намного меньше, наверное, после того, как я научился быть довольным, может быть. Научился смирению в таком правильном смысле слова. Не, я не смиренный человек, я не про то. Но я научился, по крайней мере, практиковать. да, смирение именно как умение принимать вот то, что с тобой происходит, как данность, да, и уже в этой ситуации думать, что я могу сделать, что не могу сделать, делать то, что можешь, остальное дай Богу. Вот. То есть, после того, как я как-то, ну, примирился с этой жизнью и со всем, что в ней происходит, и начал понимать, что все, что в жизни не происходит, это, конечно, Господь каким-то образом удивительным куда-то ведет, и всегда это чревато очень хорошими последствиями, если ты Богу доверяешь, у меня потребность мечтать отпала.
Потрясающе. Я возьму, с вашего позволения, на вооружение вот эту формулировку «практиковать смирение». Это что-то, над чем стоит задуматься. Мне очень понравилось.
Ну, это как с любой добродетелью. Вот любой добродетель, у нее есть состояние добродетели, когда ты уже достиг чего-то, да, и умеешь в этом быть. А есть деятельность добродетели, когда ты это только умеешь делать время от времени.
Да, время от времени нужно остановиться и сказать себе: Александр, а вот сейчас самое время попробовать попрактиковать смирение. Я сейчас вас внимательно слушал и вспомнил еще один блестящий пример того, о чем вы говорите. Есть такая штука – парижский синдром, уже сформулированное такое вот расстройство острое психическое, в первую очередь у жителей страны восходящего солнца, которые впервые посетили столицу Франции. Это тяжелая форма депрессии, абсолютно физической депрессии, вызванная жестоким разочарованием от реального Парижа. Вот она доводит некоторых граждан Японии до больничной койки.
Увидеть Париж, как говорится, и умереть. Прямо в прямом смысле слова.
Да, да, да. То есть, они представляют себе Париж как что-то такое ого-го, а приезжают, видят окурки на газонах, видят граффити на стенах.
У меня даже у одного знакомого такое было, да.
И вот здесь как раз самое время сказать: так, давай мы не будем вообще фантазировать, не будем мечтать, мы настроимся на то, что мы увидим то, что мы увидим. Вот это вот маленькое метро грязное, вот это вот бездомных, которые сидят на люках этих метрополитена. И просто попробуем получить удовольствие от того, что мы увидим. И вот это как раз и есть то самое практикование смирения, о котором вы говорите.
Да, мне кажется, да, во многом.
Есть еще один тонкий нюанс. У нас есть 5 минут, чтобы об этом поговорить. Мне 42 года. Я взрослый человек с высшим образованием, который живет в большом городе. Я верующий, я хожу в храм, я причащаюсь, я исповедуюсь, но у меня есть большое сомнение в том, что бесы – это какие-то такие конкретные личности, которые предпринимают какие-то действия. Все плохое, что происходит со мной, я отношу на свой счет. Я сам причина и источник всего плохого, что происходит со мной. Тем не менее, по христианскому учению, вот мечтания исходят из двух источников. Это прямая цитата с одного из сайтов. «От страстей и от бесов». Мне тяжело это принять, отец Андроник. Правда это или нет?
В этом смысле, ну, я могу засвидетельствовать только то, что у церкви тоже есть двухтысячелетний опыт, да даже больше, потому что церковь не началась в день Пятидесятницы, она в день Пятидесятницы преобразилась, да, но церковь началась с Адама и Евы. И мы еще даже Ветхого Завета знаем, что есть это откровение о том, что есть служебные духи, да, о них прямо говорится в Писании, что Господь их создал благими, часть из них стала злыми. И мы знаем, что как добрые духи участвуют реально в жизни людей, так и злые. Здесь я, конечно, не сторонник упрощать, да, но ну, не говорить, что вот бесы там постоянно что-то там пытаются. Им самим достаточно плохо, честно говоря, в их жизни, но то, что они пытаются вот это вот избыток своего страдания и своей боли реализовать в агрессии на человека, это тоже откровение, которое мы можем в церкви встретить очень часто. Поэтому я вполне себе подразумеваю, что демоны могут подкидывать человеку какие-то мысли. Более того, ну, действительно, я думаю, у каждого был опыт, когда вдруг тебе в голову приходит вещь, которая, ну, вот, ну, ты на нее смотришь и понимаешь, ну, какой-то, ну, вообще полный бред. То есть совершенно не твое. Это можно пытаться объяснить работой мозга, без проблем. Но для меня это все-таки некий опыт, что да, демоны могут предлагать мысли каким-то образом, да, на тонком уровне. Почему нет?
У меня есть ответ на вопрос, почему нет. Потому что очень часто причину наших ошибок, а иногда очень страшных ошибок, мы формулируем сокрушенно: «Да то ж не я, дорогой отец Андроник, то ж меня бес попутал».
Нет, ну это, конечно, это перегиб. Вот. Мне нравится у Паисия Святогорца, он как говорит. Он такой простой дядечка был, но очень глубоко как-то духовную жизнь понимал. И он говорит такую интересную вещь. Он говорит, что человек, который только начинает путь работы, да, над собой, он начинает гневаться на, ну, как сказать, он начинает считать там источником всех своих бед окружающих людей. Вот. Ну, это все они такие несовершенные, а я тут в белом пальто стою красивый. Вот. Потом, когда он, ну, все-таки начинает что-то понимать, он начинает негодовать на бесов. А когда он уже достигает некоего духовного преуспеяния, он начинает негодовать только на самого себя. То есть, при этом Паисий Святогорец никогда не отрицал, что демоны действительно могут, да, подкинуть какую-то мысль там, или поучаствовать в каком-то там развитии нашего греха. Но при этом у него, мне кажется, это очень глубокая мысль, что человек, который только еще начинает в себе разбираться, он начнет негодовать на бесов. А тот, кто уже так глубоко познает свою собственную немощь, тот больше будет негодовать на самого себя. Негодовать – это не в смысле там ругать себя, там, да, не в смысле себя есть, а просто осознавать себя как источник вот большинства своих проблем. Я считаю, что большинство проблем, конечно, происходит просто от нашей собственной испорченности. Но при этом совершенно исключать из этого, из этой ситуации духовный мир, именно как мир, наполненный личностями, духами, ну, совершенно нельзя.
Завершить наш разговор в качестве постскриптума хочу высказыванием Василия Великого. «Праздной и беспечной душе свойственен этот недуг в бодрственном состоянии тела видеть сны». Спасибо вам большое за этот разговор, отец Андроник. Я вам очень благодарен. Я услышал для себя много-много нового. Пойду практиковать смирение.
Спасибо большое. Спасибо вам, что предлагаете такие интересные темы.
Сегодня на вопросы неофита отвечал насельник Московского Сретенского монастыря, руководитель просветительского центра монастыря, о котором мы с вами еще обязательно поговорим, иеромонах Андроник Пантак. Всего доброго.
До свидания.
Меня зовут Александр Ананьев. Вернуться к этому разговору можно на нашем сайте radiovera.ru. Услышимся ровно через неделю. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».